Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1156-я встреча у нас с вами сегодня. Мы сегодня в книге пророка Сафонии. Расскажу вам об одной встрече, которая была у меня после богослужения. Ко мне подошла женщина уже в таких преклонных годах, и она говорит: «Знаете, пастор, я молюсь о спасении моего сына. Я молюсь, чтобы Бог его спас. Да, он бизнесмен, он весьма состоятельный человек, он влиятельный человек, у него есть дом, у него есть семья. Но я молюсь, чтобы Бог его спас, потому что сейчас у него есть все, кроме самого главного. У него нет спасения. Я молюсь о спасении для моего сына, даже в том случае, если Богу ради этого придется провести моего сына через болезнь. Даже в том случае, если Богу придется провести его через страдания. Даже в том случае, если Богу придется ради спасения души моего сына лишить его физической жизни. Я все равно молюсь, чтобы Бог его спас, пока еще не поздно. Я молюсь о спасении сына любыми средствами». И знаете, вот это очень сильные слова. Я полагаю, что кого-то эти слова могли бы шокировать. Я видел, как тяжело этой женщине такое говорить. Но с другой стороны, я понимал, что это искренне, что это все по-настоящему. Я должен сказать сразу, что, конечно, это не была угроза в сторону сына. Это были слова материнской любви. Она говорит: «Я молюсь, чтобы, если Богу это нужно, для того, чтобы спасти моего сына, молюсь, чтобы даже он забрал у него здоровье, может быть, забрал у него благосостояние, может быть, даже нечто большее, ради спасения души, ради того, чтобы этот человек был с Богом». Да, она настолько любит своего сына, что она готова, чтобы сын ее прошел через врата смерти даже, если бы только это привело ко спасению души. И вот это очень и очень важные условия. Так вот, как раз этот аспект Бога раскрывает книга пророка Сафонии. И нам сегодня важно признать, что зачастую у нас бывает какое-то двойственное восприятие Бога. Как будто это доктор Джекилл и мистер Хайд. Как будто это не один, а два Бога. Бог любви и Бог суда. Но нет же. Вот в этой книге с начала до конца перед нами самое суровое провозглашение суда во всей Библии. И здесь, в этой короткой книге, есть две основные мысли. И первая из них заключается в следующем. Фраза «День Господень» употребляется в этой книге 7 раз. Это тема всей книги «День Господень», ее основная мысль. Вообще, первыми из пишущих пророков, использовавшими эту фразу, были Авдий и Иаиль. «День Господень». Ну а Сафония был последним, кто использовал эту фразу. И он использовал ее больше, чем другие пророки. Целых 7 раз, плюс еще несколько косвенных ссылок. И эта фраза совершенно конкретно относится ко времени великой скорби, предшествующему установлению Царства Христова. Но эта фраза также включает в себя и само Царство. Более того, ведь великая скорбь как раз и завершается тем, что Иисус Христос приходит на землю, чтобы установить 1000-летнее царство. Это тоже часть Дня Господня, и об этом тоже надо помнить, читая книгу пророка Сафонии. Получается, что День Господень – это не только страдание, День Господень – это еще и приход, откровение, славы. Акцент здесь сделан именно на суде. Мы с вами уже читали Иоиля, и мы читали Аввакума. Книга пророка Иоиля начинается с нашествия саранчи, и он уподобляет эту саранчу Дню Господню, который грядет в будущем. И пророк развивает, углубляет эту тему. Мы читаем о том, что День Господень начинается именно с темной ночи. И вот на фоне тьмы человеческого греха Бог пишет для вас и для меня эту великую евангельскую историю. Ну а пророк Сафония – это последний из пишущих пророков, который использует это выражение «День Господень». Иными словами, пророки начинают с этого выражения, и вот мы подходим к пророку Сафонии, и он пророчествовал во времена царя Иосии, и это последнее духовное пробуждение в Иудее. Оно, кстати, было очень недолгим. Некоторые даже считают его поверхностным. Но все же оно ведь было. И с другой стороны, этот человек, пророк Сафония, знал, что такое жить также и при ужасных, неблагочестивых царях. И он, Сафония, знал, что суд Божий приходит на Иудею, его страну, его народ. И слово его звучит весьма сурово. Есть в этой книге еще одно важное слово. Это ревность. Слово это употребляется в ней всего дважды. И когда говорится о Божьей ревности, это далеко не то же самое, что ревность человеческая, наша с вами. Бог – ревнитель. Да, Он сотворил человечество. И Бог сотворил искупление для человечества, дав нам возможность быть спасенными. Бог ревнив, Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы люди спаслись, и Он в этом своем желании действительно проявляет свою ревность. Однако, когда люди не обращаются к Нему, Он объявляет о намерении судить их. И об этом тоже говорится в этой книге. И мы с вами это тоже отметим. Бог прославляется и своим судом, точно так же, как и своим спасением. Многие этого не видят, не понимают. Они не представляют себе, как это вообще возможно. Однако помните, в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 глава, говорится о том, как Бог будет судить своих врагов. Вот, например, Иезекииля, 38 глава, 16 стих. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Вот это и Божий суд, но также и проявление Божьей святости. Бог говорит, я буду судить этих людей, всю эту безбожную систему, которая придет ополчиться на мою землю. И вот через это я, Бог, буду прославлен. Это великие слова. Это прославление Божие через Божий суд. Да, друзья, это бывает трудно принять. Но нам с вами важно познавать Божьи мысли, понимая также, что Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся с вами к книге пророка Сафонии. И в первом стихе мы уже увидели, что Сафония принадлежит к царскому роду. Его прапрадедом был царь Иезекия. И теперь Сафония передает нам пророческое слово от Бога. Давайте прочитаем еще раз первый и сразу вслед за ним второй стих. «Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусе, сыну Гадоли, сыну Амории, сыну Иезекии, в одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли», – говорит Господь. В первой главе перед нами суд над Иудеей и Иерусалимом. И формулировка здесь весьма суровая, весьма сильная. Бог говорит: «Я намерен судить, и во время суда я истреблю все». Другие переводы: «Все соскребу с лица земли». Буквально: «Я соскребу всю грязь с этой земли, как будто скребком. Вот так я буду судить». Дальше он подкрепляет и развивает эту мысль в третьем стихе. Во втором стихе мы читали «все истреблю» или «все соскребу». В третьем стихе расшифровка, уточнение. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь». И читая это, можно подумать: ничего себе Божий суд. Он говорит: «Я все истреблю». И людей, и животных, и скот. Знаете, в Иерусалиме есть такое место – Иерусалимский библейский зоопарк. Уникален он тем, что его создатели пытаются сохранить животных, упомянутых в Танахе, еврейской Библии, в том, что мы называем Ветхим Заветом. И вот сохранять этих животных приходилось и приходится именно потому, что в свое время – Бог провозгласил на эту землю именно такой суд через уничтожение. Среди прочего, были уничтожены и многие виды библейских животных. Это и есть часть Божьего суда. Однако здесь речь идет не только об этой земле. Речь идет о всемирном истреблении. И это подтверждает книга Откровений Иоанна Богослова, когда говорит о времени великой скорби. Именно тогда земля фактически будет обнажена в результате судов, которые на нее придут. И именно тогда Христос установит тысячелетнее царство, а потом будет новое небо и новая земля. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь написано. Я прочитаю еще раз третий стих. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Сначала перед нами широкая, общая формулировка. Второй стих – самая широкая формулировка. Начало третьего стиха все-таки тоже достаточно широко. Затем идет уточнение, конкретизация. И интересен конец этого стиха. Люди зачастую жаловались на то, что кругом столько греха. А вот здесь, в третьем стихе, говорится «соблазны вместе с нечестивыми». Порою мы просим: «Господи, истреби грех! Господи, убери этот грех с лица земли!» Но мне кажется, что в этих случаях мы зачастую даже не понимаем, о чем просим. Потому что Бог говорит: «Да, я истреблю грех, я уберу грех, но я уберу его вместе с теми, кто этот грех совершает». Вы помните, когда израильский народ только-только входил в землю обетованную? Ведь земля эта не была пустой. В этой земле уже жили другие народы. И Бог выселил эти народы из земли, и руками Израиля Бог уничтожил эти народы. В чем была причина, в чем была проблема этих народов? Это проблема – грех. Но ровно та же проблема была и у израильтян, и иудеев. И вот теперь Бог говорит: «Я истреблю и соблазн», то есть сам вот этот грех, «и я также истреблю нечестивых людей, соблазны вместе с нечестивыми». «Истреблю людей с лица земли», говорит Господь. Когда мы просим Бога о том, чтобы Он как-то разобрался с грехом человечества, просим ли мы при этом Бога также и о милости? Когда мы просим разобраться с грехом, просим ли мы, чтобы Бог также помиловал нас и помиловал других людей? Когда мы читаем здесь о суде во втором и третьем стихах, это действительно очень-очень серьезно. И этот суд включает людей, которые совершают зло. Но поскольку добра на этой земле практически не осталось, Бог говорит: «Истреблю все». И вот на это нам с вами сегодня нужно обратить внимание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 4 и 5 стих. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». Тут очень много интересного. В принципе, нужно было бы продолжать читать, но давайте мы пока остановимся и разберемся, по крайней мере, немного с тем, что есть. Бог особенно выделяет здесь Иерусалим и Иудею. Он обещает протянуть руку на Иерусалим и на Иудею. И он обещает истребить с места сего остатки Ваала, то есть остатки вот этого культа Ваала. Это Божий суд над землей, и суд этот происходит по пяти причинам, пяти основаниям, о которых мы с вами уже читали. Мы с вами говорили о них в связи с книгой пророка Аввакума. Помните, там было пять провозглашений горя по причине пяти грехов этого народа. И последним из этих грехов было как раз идолопоклонство, идолослужение. Ну а Сафония сужает вот эту перспективу и говорит конкретно об идолопоклонстве, как о лжерелигии. Иными словами, Бог исполняет то, что Писание говорит об идолослужении, об идолопоклонстве, начиная аж с книги Судей. Пророк Сафония снова открывает философию человеческого правительства, человеческого государства. Это было в Израиле, и это коснулось всех народов. Падение государства начинается с религиозного отступления, когда люди обращаются от живого истинного Бога и уходят от Него к божествам рукотворным. Они отворачиваются от Бога, и они обращаются к идолам. Это и есть первый шаг. Затем второй шаг вниз – это нравственное разложение. Ну а дальше третий, последний шаг – политическая нестабильность, политическая анархия, политический распад. Да, друзья, главное – это не политика и даже не нравственное состояние людей. Некоторым кажется, что если бы у нас были правильные политические деятели, то все было бы замечательно. Другие уверены, что если у нас в этом мире решить проблему безнравственности, то все тоже будет замечательно. Но нет же. Я полагаю, что все начинается именно с религиозного отступления. Проблема эта касается сегодня и вас, и меня. И заключается она в том, что церковь в современном мире перестала доносить Божие Слово. Нет, я не имею в виду сразу все конкретные общины, потому что есть на самом деле немало хороших, замечательных общин, где проповедуется Божие Слово. Возможно, вы именно в такой общине и состоите. Возможно, именно в такую церковь и ходите. А то почему бы вы слушали программу «По страницам Библии»? Однако церковь в целом отошла от Божьего Слова, перестала действительно и действенно доносить его до людей. И в результате, как мне кажется, именно из этого началось нравственное разложение и нравственное падение. И дальше уже, после этого, падение политическое. Ну а церковь погружается все ниже и ниже, отступая от проповеди Божьего Слова, Евангелия Иисуса Христа. Христа предают сегодня ради организованного христианства. И церковь во многих странах уже перестала влиять на формирование характера нации. Церковь превратилась в дом культуры, или в музей, или в какое-то просто место встречи. Люди ходят в церковь зачастую лишь по традиции, а совсем не потому, что они ожидают духовного лидерства от служителей. И, кстати, это ведь не только про современность. Британский историк Эдвард Гиббон, который, между прочим, не был христианином, выделял 5 причин упадка и падения Римской империи. Прежде всего, писал он, это постепенное подтачивание святости и достоинства семьи как института и ячейки общества. Во-вторых, это постоянно повышающиеся налоги, трата общественных средств и общественных ресурсов ради хлеба и зрелищ для масс. В-третьих, сумасшедшая жажда самих зрелищ. Например, с каждым годом спортивные соревнования в Риме становились все более захватывающими, но также и все более жестокими, все более бесчеловечными. В-четвертых, на фоне мощнейшего вооружения империи неспособность увидеть внутреннего врага, которым стала как раз растущая безответственность самих римлян. И в-пятых, упадок религии, сводившийся лишь к формальностям. Религия теряла связь с жизнью. Она уже не имела силы и власти, чтобы направлять людей. Невероятные, удивительные и очень современные слова. И вот пророк Сафония, человек, книгу которого мы сейчас читаем, как раз и показывает нам главную проблему иудеи. Эта страна неумолимо и все быстрее стремилась вниз, и суд неумолимо приближался. При этом Сафония активно говорит как раз об идолопоклонстве. И, кстати, он говорит здесь весьма интересные вещи. Мне кажется, что здесь названы 3 аспекта идолопоклонства. Во-первых, поклонение Ваалу. И это было весьма грубое идолопоклонство. Вы помните, как Иеровоам поставил золотых тельцов? Ну а потом Иезавель принесла в землю Северного царства поклонение Ваалу. Да, друзья, это была сначала весьма грубая форма идолопоклонства. Она пришла к северу, но затем она распространилась и на юг. И это идолопоклонство становилось все более изысканным, все более изящным, все более утонченным, все более приемлемым даже и для Южного царства. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Это вот как раз и есть та первая часть, то самое грубое. Это поклонение Ваалу. Оно будет истреблено. Дальше. «И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному». Вот это вторая часть поклонения. Это тоже идолослужение, но это форма куда более утонченная, даже в некотором смысле изысканная. Мы с вами будем подробнее говорить об этой форме идолослужения, об этой форме идолопоклонения уже в следующий раз. Но вы видите, какая здесь последовательность. Начинается с грубого поклонения. Это поклонение Ваалу. Это то, что пришло через север, оно пришло и на юг. У Ваала были священники, люди, которые вели народ в этом поклонении. Это, кстати, те люди или потомки, дальние потомки уже тех людей, про которых когда-то мы читали в связи с жизнью пророка Илии. Это первая часть поклонения Ваалу. Дальше поклонение воинству небесному. Это вторая, куда более изысканная часть. Но, наконец, есть ведь и третья часть. И тех поклоняющиеся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим. И тут можно даже задаться вопросом, а что же плохого? Они клянутся Господом. Ну да, клянутся также и царем. Но царь тогда, в принципе, был праведный. А может быть, слово «царем» вообще не указывает на царя Иудеи. Может быть, оно указывает именно на Господа. Это люди, которые клянутся Господом. Что же плохого в этом поклонении? Мы с вами будем разбираться в следующий раз. Я в заключении скажу лишь следующее. Идолослужение сегодня становится все более и более изящным, все более изысканным, все более утонченным. Его все сложнее и сложнее распознать. Ты встречаешь какие-то вещи, ты сталкиваешься с практиками, с делами людей, по поводу которых ты думаешь одно. А что же в этом плохого? Ну, ничего же страшного нет, не так ли? На самом деле Бог говорит «есть». И очень страшное. Есть. И очень серьезное. Между прочим, легко скатиться вот к такому поклонению постепенно, даже не замечая, что с вами происходит. Но об этом мы уже будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.